«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, норвежский террорист Андерс Брейвик, приговоренный окружным судом Осло к 21 году тюрьмы, тщательно и осознанно планировал преступление и совершил их с особой жестокостью, что стало основанием для признания его вменяемым, говорится в приговоре суда. При этом его основной целью было не только посеять страх, но спровоцировать определенную реакцию в отношении мигрантов, сказал судья Люнд. 21 год – это максимальный срок, предусмотренный норвежским законодательством. По его истечении Брейвика могут оставить под стражей, если сочтут, что он все еще опасен для общества. Срок Брейвик будет отбывать в норвежской тюрьме Ила, где для него специально оборудовали целое крыло. Андерс Брейвик совершил двойной теракт 22 июля 2011 года. Он признался в убийствах и заявил, что таким образом он хотел сделать политическое заявление и противостоять экспансии мусульман в Норвегию. О том, способна ли европейская цивилизация поставить заслон приверженцам расовой теории, мы сегодня беседуем с Эмилем Паином, генеральным директором Центра этнополитических и региональных исследований, бывшим советником президента Ельцина, Владиславом Беловым, директором Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук, и Игорем Кудриком, правозащитником-экологом, живущим в Норвегии. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Эмилю Паину. Добрый вечер, Эмиль Абрамович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, то, что суд признал Брейвика вменяемым и его действия сознательными, означает ли, что в его лице осуждена человеконенавистническая идеология?
Ну, вы знаете... Я-то его не признаю вменяемым. Человек, который называет себя патриотом и взрывает центр своего города, человек, который называет себя патриотом, убивает десятки своих соотечественников. Для меня не нужна экспертиза, чтобы показать, что это человек невменяемый. Ну, вот так признал суд, и что я могу сказать? Наказание наивысшее для Норвегии. Хорошо. Меня очень удивляет, что это явление связывается с мультикультурализмом. Возможно, и Герострат в свое время, 2600 лет назад, считал себя мультикультурализмом и взрывал храм Артемиды, потому что считал, что там слишком много храмов. Но запомнился он тем, что он вошел в историю как человек, совершивший бессмысленное преступление, точно так же, как это сделал и Брейвик.
Вопрос Владиславу Белову. Добрый вечер, Владислав Борисович.
Добрый вечер.
Насколько широко распространена в Европе шовинистическая и человеконенавистническая экстремистская идеология?
В абсолютных или в относительных цифрах сказать сложно, должны быть соответствующие исследования. Я думаю, что распространена. Это, наверное, история Европы, которая, с одной стороны, колонизировала другие страны, потом получила ответ, когда граждане колониальных стран стали постепенно заселять Европу. Такая идеология возникает, наверное, во-первых, там, где сталкиваются различные культуры, когда представители одной культуры, наверное, чувствуют себя ущемленными по отношению к другой культуре. Более того, когда национализм, привязанный к определенной территории, дает повод определенным гражданам, народам, народностям рассуждать о своей ведущей роли в рамках определенных узких жизненно-хозяйственно-социально-исторических пространств. И, с одной стороны, это особенность воспитания, когда, наверное, удел социально слабых искать выход в поиске врагов, а с другой стороны, это сознательное использование политиками данного фактора для решения своих целей. Как известно, шовинизм, национализм – простейший инструмент для того, чтобы достичь этих целей. Последние, наверное, 20 лет – это постсоветское пространство, развал Советского Союза, который во многом шел именно по национальному признаку, бомба, заложенная в национальном административном устройстве СССР и РСФСР. В целом, ну а в Европе мы знаем примеры фашистской Германии, Испании, Италии, где, в общем-то, вот в 30-е годы такая идеология была особенно развита, была осуждена в Германии Нюрнбергским трибуналом, но тем не менее на уровне отдельно взятых граждан, отдельно взятых социальных сообществ, к сожалению, данные в стране достаточно сильны, и не секрет, в общем-то, это проблема и России. Как с этим бороться? Как противоставлять шовинизму и национализму, которые простейшими лозунгами под свои знамена могут привести тысячи граждан, пока остается открытым вопросом. И в этом плане, наверное, Брейвик, Норвегия, страна с 5-миллионным населением, абсолютно, как говорится, уверенная в том, что терроризм – это удел Америки, США, там, России, каких-то других стран, Испании, Лондон, где происходили теракты, в общем-то, находится до сих пор состояние преодоления шока, именно потому, что там не могло этого произойти. И вот Брейвик показывает, что ни одна из стран, ни одна из социальных групп, страт не свободна. И свободна, или, скажем, не гарантирована от того, что в ее среде могут появляться Брейвики, которые сознательно, целенаправленно формируют целую идеологию, будь она оправдана борьбой с исламизмом, с терроризмом, с коммунизмом, неважно с чем, она, как говорится, вполне работоспособна. Когда есть идеолог, когда есть гражданин невазкой страны, способный убедить определенную часть общества в своей стране, вовне, интернет-пространство, она теперь без границ, и в этом, наверное, можно смотреть на Брейвика, на реакцию норвежского общества, на реакцию международного сообщества Европы в том, как, какими средствами, какими инструментами можно преодолевать такие крайние проявления, я назову это человеконенавистнической идеологии.
Вопрос Игорю Кудрику. Добрый вечер, Игорь.
Добрый вечер.
Как отреагировало норвежское общество на приговор Андерсу Брейвику?
Вы знаете, сегодня в центральной газете в Афганпостене был опрос, каким одним словом можно характеризовать приговор, и слово, которое было выбрано, это «лепится», это «облегчение». Поскольку год проходило это слушание, лицо самодовольное лоснящееся Брейвика было на телевизоре и в газетах, были повторены все эти страшные детали трагедии, и поэтому сейчас, вот, когда поставлена жирная точка, и все знают, что он будет наказан за свои нарушения, за свое преступление чудовищное, что он не уйдет от наказания в психушку, было облегчение.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свое сообщение присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, способна ли европейская цивилизация поставить заслон приверженцам расовой теории, мы сегодня беседуем с Эмилием Паином, генеральным директором Центра этнополитических и региональных исследований, Владиславом Беловым, директором Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук, и правозащитником Игорем Кудриком, экологом, живущим в Норвегии. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Евгений Прошечкин, председатель Московского фашистского центра, видит опасную схожесть тенденций роста национальной нетерпимости.
Процессы имеют один корень. И те, кто считают Брейвика героем, таких много. Вот совсем недавно в Чехии был арестован человек, который вроде бы намеревался повторить его в кавычках подвиг. В России тем более, я уверен, есть люди, даже политические силы, которые считают Брейвика, в общем, своим парнем. А с учетом нашей специфики России, когда бурным цветом цветет и шовинизм, и фашизм, и еще бог знает что, его пример может быть более чем заразителен и более чем опасен.
Время свободы. План на неделю. Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа, предваряющая события будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, способна ли европейская цивилизация поставить заслон приверженцам расовой теории. Сегодня, в день оглашения приговора норвежскому террористу Андерсу Брейвику, мы беседуем с Эмилием Паином, Владиславом Беловым и Игорем Кудриком. Слушаем вопрос из Богородска от радиослушателя Дмитрия Васильевича.
Добрый вечер, уважаемые граждане. Владимир, Эмиль Паин и все остальные. У меня вопрос к Эмилю Паину. Он, как человеку опытному, бывшему помощнику президента Российской Федерации, наиболее компетентному в этих межнациональных вопросах, как я полагаю. На мой взгляд, тут все логично. Посмотрите, был Советский Союз, коммунистическая идеология, был интернационализм. Ну, сейчас мне могут ответить, что был пятый пункт. Ну, пожалуйста, все добились того, чего хотели, даже несмотря на пятый пункт. Разные национальности, я хоть и не еврей, но тоже на меня оказывали влияние. Но не русский, не белорус, и не украинец. То есть пятый пункт действовал, но тем не менее там в образовании и так далее. По ограничению доступа к образованию. Но у меня вопрос совершенно другой. Сейчас у нас все это отвергнуто, интернационализм. Мы получили украинский национализм, откуда я, например, из Одессы, Эмиль Павлин, как я знаю, из Киева. Вообще и национализм на пустом месте. Русский, так называемый, православный национализм, не православный, языческий. И логично получается, что... Логично. Если мы доходим до логического антикоммунизма, мы получаем фашизм.
Я так понял вопрос Эмиля Абрамовича, насколько естественно чувство национальной исключительности, о котором говорил наш радиослушатель.
Ну, неестественно. Я хочу сказать, что Брейвик нетипичен. Вот меня раздражает то, что Брейвика представляют как некое типическое явление. Между тем, он нетипичен. И террористический акт его нетипичен. То, что происходили в других странах, это были террористические акты, устроенные прежде всего, ну, скажем там, религиозными или национальными фанатиками из меньшинств. Здесь человек совершил теракт не в квартале мигрантов, а против своих соотечественников на 100% в основном норвежцев. Почему он связывает это с мультикультурализмом, это один бог знает, почему он мог бы связать и с чем-то иным. Я еще раз говорю, на мой взгляд, это типичный эффект Герострата, хотел человек прославиться, совершенно серый, незаметный человек, вдруг вошел в историю и действительно войдет теперь в норвежскую историю. А сама Норвегия как раз возражает моему, значит, оппоненту или человеку, который задает вопрос, потому что вот совершенно не коммунистическая страна создала условия для очень высокого уровня интеграции различных групп этнических меньшинств. Действительно, в Норвегии их довольно много, и они весьма эффективно интегрируются в сообщество. Больших проблем, межконфликтов как раз норвежское общество, в отличие от многих других европеистов, не демонстрирует. В этом смысле Россия демонстрирует неизмеримо больше, и именно потому, что был период, когда никаких гражданских форм идентичности не существовало, ушла империя, распался Советский Союз, единственная форма интеграции – это на так называемой примордиальной основе. Мы русские, мы татары, мы таджики, никаких других форм. Объединения у людей не стало. Второе. Сегодня, по мере того, как прикрывают все каналы социального и политического самовыражения, весь социальный протест уходит либо в религиозную, либо в этническую форму. И чем больше будут прикрываться эти каналы, эти последние решения, которые были приняты в отношении гражданского общества в России, к этому ведут, тем сильнее, тем острее будут вспышки межэтнических и межрелигиозных конфликтов, которые сейчас буквально покрыли страну как сыпь.
Слушаем москвича Якова.
Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Очень, так сказать, тяжелая тема. Я должен сразу сказать, что, безусловно, как человек крайне левых коммунистических убеждений, я, безусловно, интернационалист. И то, что сделал Брейвик, это ужасно. Он преступник без каких-либо «но». Я, конечно, не знаю положение в Норвегии, однако я все-таки должен сказать, что все-таки он очень неподобающим образом, но поднял проблему, все-таки существует в Европе вообще. В радио «Ставобода», я помню, была информация о том, как в Германии была убита девушка, по-моему, то ли турчанка, то ли тунисская, которая не захотела жить по-европейски. Она была убита родным братом по наущению ее отца. Поэтому, конечно, существует. Но я в данном случае вижу проблему не в национальности, а именно в религии. Я, в общем-то, атеист, в принципе. Но я считаю, что именно ислам – это чуждый для европейского человека религия, потому что хамское отношение к женщине.
Угу. Спасибо. Вопрос Владислава Белова. Насколько типичны распространены антиисламские настроения в Федеративной Республике Германии?
Такие настроения распространены, сталкиваются, как немцы говорят, христианская и иудейская культура, они подчеркивают, да, тут происхождение постхристианское, христианская и иудейская культура. Соответственно, проблемы существуют на уровне крупных городов: Берлин, Гамбург, Кёльн, Франкфурт. Проблемы существуют на уровне отдельно взятых общин, где, согласно государственной политике, расселяют и переселенцев, и других граждан. И, конечно же, вот турецкая община, мусульманская община, наиболее агрессивная не только по движению своих культурных, но и религиозных интересов, является предметом конфронтации на самых разных уровнях. Это не секрет. Пример, приведенный «Известия», на «Сентак», общество протестует, здоровая часть общества протестует, но протест общества не есть решением проблемы. Как известно, пару лет назад госпожа Меркель, федеральный канцлер, заявила о провале политики мультикультурализма, с чем я не совсем согласен. Все-таки вот, 50-е годы, когда в Германию приглашались первые гастарбайтеры, это были не турки, это были итальянцы, это были югославы, испанцы, которые возвратили свои родные пенаты. А с 61-го года, 50 лет в том году праздновалась, пошла волна турок. И турки стали наиболее значимой общиной. Примечательно, что большинство молодых людей принимают не гражданство Германии, у них есть право с 18-25 лет, а гражданство Турции, продолжая жить в Германии. Премьер-министр Турции Эрдоган достаточно агрессивно ведет свою политику в отношении немецкого государства, требуя вести преподавание официально турецкого языка, как второго языка и так далее и тому подобное. И, естественно, общество реагирует. Реагирует тем, что лейткультур, то есть ведущая культура, должна быть немецкая, культура, сформированная тысячелетиями, веками. Ну, я говорю, конечно, в целом немецкая, понимая, конечно, как европейскую культуру, как немецкие государства, объединенные Бисмарком в 1871 году. И примечательно пример с Гамбургом. 15 августа Олаф Шольц, бургомистр данной земли, город на правах земли свободного, гандейского города, пошел на очень смелый эксперимент, подписав соответствующее соглашение с представителями мусульманских общин, турецких, алавитских и так далее, где обе стороны, с одной стороны земля, как второй уровень государства, земельный уровень, берет в себя обязательства, с другой стороны мусульманские общины, дружественные обязательства по соблюдению определенных правил игры. То есть Гамбург допускает дальнейшее строительство мечети, что для меня уже неоднозначно, допускает выходные дни во время праздников мусульманских. А вот мусульмане берут на себя обязательства соблюдать светские законы. Тут говорили про женщин, уважать права девочек, женщин, соответственно, то, что мусульмане признают смешанные руки, физкультуры и прочее. Правда, еще мусульмане получают право водить или влиять на преподавание предметов. И вот это, наверное, пример. Эксперимент смелый, сложный, но, тем не менее, без диалога не пойти. Вот Брейвик только поставил норвежское общество на грань того, когда пройдет шок, и пойдет диалог. Не будем забывать, что Норвегия – это страна, которая сознательно приглашает не гастарбайтеров, сознательно приглашает граждан других стран для того, чтобы пятимиллионное государство смогло развиваться по биологическим, нормальным биологическим законам, когда нужна, как говорится, ну, кровь хотите, не знаю, как назвать, то, что Швеция сделала в свое время, в 70-е годы с македонцами и так далее. Естественно, физиологическое, философское, политическое, социальное, историческое, здесь переплетается. И, наверное, я признаю, что ислам гораздо более агрессивная религия, нежели христианство, но вот эту агрессию надо, слово подавлять неправильное, а воспринимать, если хотите, такими вот, так вот мягко, как это сделала Норвегия, когда для русского или российского человека, неважно, который бы слушал этот весь процесс, я бы его убил, да, вот эта ненависть страшная. Вот примечательный процесс, как общество может принять своего преступника в соответствии с демократическими традициями, показав гражданам, что нельзя идти устраивать погромы против Брейвиков, неважно против кого, а что это принимается и общество приглашается к диалогу. Вот Германия вот на уровне Гамбурга, по крайней мере, сделать такой эксперимент. Есть, наверное, и другие примеры, хотя больше негатива во Франции, да, там, предположим, в Италии где-то еще. Пока больше негативной реакции на проявление неуважения к ведущей культуре, неуважения к христианской религии. И вот, наверное, все это сложно переплетается, спусирает с оскорблением православных чувств, с оскорблением других религий. И, наверное, мое предположение, что в последующие годы, наверное, европейское сообщество, по крайней мере, ведущие страны, будут стараться организовывать этот диалог. Диалог, причем, не на уровне государства, а, в первую очередь, там, где люди живут. Это архисложно. И, наверное, для России, для европейского сообщества, для тех стран, где наиболее эти проблемы актуальны, это повод прописать еще одну дорожную карту. Неофициальную дорожную карту, не ту формальную карту, которую мы прописываем в будущем договоре между Россией и ЕС, а именно карту обсуждения религиозных, национальных проблем на уровне проживания титульных наций, титульных народностей и взаимодействия с другими гражданами, представляющих другие религии. Поэтому я сказал, что Брейвик – это человеконенавистническая идеология, потому что он не только своих граждан убил, но фактически агрессивно поставил цель вооруженного, конфессионного противостояния с другими представителями других религий. Еще сразу скажу, ответа на вопрос, каким образом реально совместить в рамках одного пространства, а пространство сейчас достаточно все сжатые, различного рода религии и взаимное уважение, пока нет, хотя, наверное, опыт царской России в какой-то степени, опыт Советского Союза может быть востребован, хотя сразу здесь я не хочу развивать дискуссию, аккуратно могу сказать, все-таки опыт есть, конструктивный опыт, есть негативный, и тоже надо воспользоваться этим.
Спасибо. Напомню, что норвежский террорист Андерс Брейвик, приговоренный окружным судом Осло к 21 году тюрьмы, тщательно и осознанно планировал преступление и совершил их с особой жестокостью, что стало основанием для признания его вменяемым, говорится в приговоре судьи Люнда. При этом его основной целью было не только посеять страх у членов правительства, но и спровоцировать определенную реакцию в отношении мигрантов. О том, способна ли европейская цивилизация поставить заслон приверженцам расовой теории, мы сегодня беседуем с Эмилем Пайном, генеральным директором Центра этнополитических и региональных исследований, директором Центра германских исследований Владиславом Беловым и правозащитником Игорем Кудриком. Все трое у нас на прямой телефонной связи, а сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
21:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Мировой суд в Москве оправдал сегодня оппозиционера Гарри Каспарова, обвиненного в участии в несанкционированной акции у здания Хамовнического суда 17 августа. В тот день оглашали приговор участницам пангруппы «Пусси Райот», и у суда собрались сотни их сторонников. В Дагестане, по уточненным данным, сегодня был обстрелян автомобиль подполковника Министерства обороны, а не автоколонна с военнослужащими внутренних войск. В результате офицер погиб, его водитель был тяжело ранен на месте происшествия, работают следователи. Суд в Смоленске в ходе прений сторон по делу оппозиционной активистки Таисии Осиповой, обвиняемой в торговле наркотиками, назначил оглашение приговора на 28 августа. Об этом сообщил в Твиттере муж Осиповой Сергей Фомченков, член исполкома незарегистрированной партии «Друг». Другая Россия. Норвежский террорист Андерс Брейвик не намерен обжаловать вынесенный ему сегодня в Осло приговор. Такое заявление сделал адвокат Брейвика. Ранее коллегия из 5 судей единогласно признала Брейвика вменяемым и приговорила его к 21 году тюремного заключения. В июле прошлого года он совершил 2 теракта в Осло и на острове Утоя, в результате которых были убиты 77 человек. Человек, застреленный сегодня полицией у входа в Empire State Building в центре Нью-Йорка, опознан. Его зовут Джеффри Джонсон. Как сообщил журналистам мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, Джонсон застрелил своего бывшего коллегу, после чего открыл огонь по полицейским. В ходе перестрелки с полицией ранения получили 9 человек. В центре Каира сегодня произошли столкновения между сторонниками и противниками президента Египта Мохаммеда Мурси. Это первый инцидент такого рода с тех пор, как Мурси, выдвинутый исламистским движением «Братья-мусульмане», пришел к власти.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что приговор норвежскому террористу Андерсу Брейвику обсуждаем с Эмилием Пайном, генеральным директором Центра этнополитических и региональных исследований, и Игорем Кудриком, правозащитником и экологом, живущим в Норвегии. А в первой части нашей программы участвовал Владислав Белов, директор Центра германских исследований. Вопрос Игорю Кудрику. Насколько, по-вашему, лицемерно прозвучала из уст самого Брейвика мотивировка его преступления о том, что он якобы действовал во благо норвежской нации?
Вы знаете, это было крайне лицемерно, и сразу после теракта в Норвегии прошли массовые акции солидарности людей, куда вышли десятки тысяч человек, которые хотели выразить несогласие с лозунгами Брейвика. И если смотреть на опросы общественного мнения, то после этих терактов на самом деле население уменьшилось, количество населения, которое негативно относится, их и так было немного, они еще уменьшились, которые негативно относятся к миграции, к мигрантам и так далее. И в Норвегии, в принципе, как такового, по моему мнению, нет проблемы ислама или экстремального ислама. Здесь живет около 90 тысяч тех, кто относится к исламу, практикующих гораздо меньше. И, в принципе, в основном люди хорошо интегрированы, они работают, они получают образование и соблюдают законы. Есть проблемы социального характера, есть проблемы с интеграцией тех, кто вновь прибыл, в основном из стран, где проходят военные, или проходили, проходят военные действия, но, мне кажется, эти проблемы тоже решаемы. Поэтому проблемы как таковой большой с мигрантами, с исламом в Норвегии не было изначально. Поэтому это еще был дополнительный шок, когда Брейвик провел свои теракты и обосновал их именно угрозой исламизации и исчезновения норвежской культуры. Поэтому, когда сегодня прозвучал приговор, и он все-таки будет сидеть в тюрьме за свои деяния, то, как я говорил, что многие, практически большинство политиков и простых норвежцев восприняло это с энтузиазмом. И, в принципе, даже те партии, которые практикуют, популистские партии, которые здесь практикуют, играют на проблемах с мигрантами, которая называется «Партия прогресса», она не набрала никаких дополнительных очков, даже отошла назад в своих рейтингах.
Спасибо. Гейдар Джималь, председатель Исламского комитета России, подчеркивает опасность проявления ксенофобии, независимо от того, где это происходит.
Конечно, опасно, и даже смешно об этом спрашивать на фоне Кущевки, потому что Кущевка, хотя и имеет экономическую подоплеку, но в своей динамике она является определенной версией брейвикского деяния, ведь там были убиты мусульмане и убиты бандитами, которые хотели поставить этих мусульман под контроль и отнять их имущество, их землю и подчинить их себе. Поэтому там зверское убийство с детьми, кстати говоря, это уже приближает то, что было сделано в Кущевке, к тому, что сделал Брейвик. Хотя, конечно, это имеет свою специфику, но в некотором смысле это было даже более зверское, более жестокое убийство, потому что Брейвик просто ходил и расстреливал, как в кино, в то время как там мучили, насиловали и зверски убивали детей на глазах их родителей. Это шло достаточно длительно. Потом поджигали дом, поджигали трупы. А на самом деле формат этот был гораздо более зверский.
Слушаем вопрос москвича Федора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос Эмилию Абрамовичу. Как вы думаете, если бы российские власти создали те же условия для отсидки за массовые убийства, то русские не перестреляли бы одна треть, остальных две трети, и таким образом национальный был вопрос бы решен в России? Благодарю вас.
Ну, я так сформулирую, что не слишком ли мягкие приговоры и мягкое наказание, которым отделался Брейвик, вопрос Эмиля Абрамовича Паина.
Ну, я все-таки хотел бы вернуться к словам Белова и рассуждениям о жестокости ислама и так далее. Говорить об этом в деле Брейвика просто бессмысленно. Он не убивал ни одного мусульманина, в основном пострадали чистокровные норвежцы, и сам он не является представителем ислама. И представление о какой-то особой жестокости ислама – это один из опаснейших стереотипов, с которым нужно бороться и в Европе, и в России, может быть, еще в большей мере. Должен вам сказать, что по европейским нормам уровень ксенофобии в России – один из самых высоких. Она входит в пятерку стран среди обследованных самым высоким уровнем фобии этнических и религиозных. Что касается борьбы с ксенофобией за счет повышения сроков наказания, то, как правило, опыт мировой показывает, что увеличение строгости наказания не влечет за собой снижение преступности. Ни в какой сфере, кстати говоря, не только в сфере межэтнических и межрелигиозных отношений, но и в сфере уголовного права и так далее. Поэтому вот неотвратимость наказания – это действительно факт весьма существенный. Если посмотреть на российское законодательство, то оно со времен Салтыкова-Щедрина, кстати говоря, это характеризует российское законодательство, когда строгость законов смягчается необязательностью их исполнения. Поэтому можно как угодно строго оценивать. Второе. Законы строгие только тогда, когда они задевают интересы власти и режима. Вот в этом случае они бывают строгие и неотвратимы, даже более неотвратимы, чем это могло бы быть, ну, скажем, в деле Пусси Райт. А если это затрагивает интересы отдельных граждан или этнических групп, то тут неотвратимости наказания никакой нет, и анализ дел по разжиганию межэтнической и межрелигионной рознь показывает, что в этом вопросе у нас полный произвол, и существует множество исследований, и существует ежемесячный, ежедневный, по сути, мониторинг, который проводит целый ряд служб, которые показывают, что до сих пор наказания за такого рода преступления, которые, кстати, растут, они не существует. Дело не в том, что они должны быть чрезмерно строгими, но они должны быть. Вот в последнее время целый ряд конфликтов этно-футбольных болельщиков, а сейчас футбольные фанаты и ксенофобии слились в один фронт, они показывают, что что полиция выступает скорее в роли адвокатов, защитников, указывают, что это ни в коем случае не этнический конфликт. Вот единственное, что я слышу из уст полицейских чиновников, а не то, что непременно будут наказаны те, кто устроил массовые побоища вот последние дни в Москве и в Петербурге по поводу, разборок футбольных болельщиков.
Тогда переадресуем вопрос о мягкости наказания Игорю Кудрику. Как Норвегия отнеслась к тому, что будет в курортных условиях отбывать 21 год Андерс Брейвик?
Ну, в Норвегии это считается обычное условие, то есть здесь это никого не потрясло, что условия будут столь комфортные. Конечно, если сравнивать с другими странами, то с Россией, например, то, разумеется, это кажется, как я читал сегодня в комментах, трехзвездочным отелем, но даже отсиживать всю жизнь в трехзвездочном отеле, это не очень приятно. Поэтому здесь не считают, что наказание мягкое. А то, что боялись, что Брейвик будет признан сумасшедшим, и тогда он попадет в лечебницу, и каждые 3 года должны были переоценивать его состояние и решать, выздоровел он или нет. Если выздоровел, то теоретически можно было бы отпустить. То есть вот этого боялись многие. А он был признан вменяемым, он получил свой 21 год. И то, что говорят, что
и возможность есть, и очевидно так будет, что это фактически пожизненное заключение, поскольку есть возможность продлевать время отсидки. Поэтому в Норвегии по этому поводу не было реакции насчет комфортных условий. Но в принципе, хоть Норвегия и страна толерантная, но я думаю, что Бревику все-таки лучше будет находиться в тюрьме, поскольку ему будет опасно появляться на свободе уже. Очень много людей задето было этими терактами, и очень много людей затаили злобу и месть. Хоть это и Норвегия, но все равно. Это, я думаю, лучше для него самого, во всяком случае, остаться до конца дня в тюрьме будет, если он хочет жить.
Слушаем вопрос москвича Ильи Ефимовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Ну, я хочу сказать, что, на мой взгляд, в европейской культуре второй половины XIX века и первой половины XX века расовые теории занимали видное место. Ими увлекался Рихард Вагнер, и Фридрих Ницше, а теоретиками были граф Габино, Ляпуш, Чемберлен. И в своем радикальном варианте эта теория, в общем, была своеобразной религией крови. Ну, нужно сказать, что и в России эту теорию развивали, если не ошибаюсь, Ешевский, Машков, очень знаменитые и видные историки. А в Третьем Рейхе, по-моему, был вообще профессиональный теоретик Ганс Гюнтер. Но после того, как национал-социализм пришел к власти, и расовая теория превратилась в расовую политику, уничтожение так называемых, с их точки зрения, неполноценных народов, не люблю термин Визеля «Холокост», больше нравится еврейский термин «Шоа», «евреев» и «цыган», то, конечно, Европа ужаснулась, и уже где-то, наверное, в середине 20 века все поняли, что какой-то ужас. Но мне я хотел задать вопрос Эмилию Абрамовичу и его коллегам. Но и в России же существует, например, публицист господин Авдеев, который ввел термин «анардицизм». Есть сочинение политолога и политика Андрея Савельева, вот его книга была «Образ врага. Рассология и политическая антропология». Термин «рассология», насколько я знаю, вел господин Авдеев. Как вы считаете, господа, должна ли быть применена к этим публицистам и литераторам уголовная ответственность? Ведь своими писаниями они разжигают расовые теории и способствуют тому, что несмышленыши, на мой взгляд, берут в руки разные предметы и идут бить не похоже к себе. Спасибо.
В чем причина живучести расовой теории? Вопрос Эмилю Паину.
Ну, первое. Как раз в Европе расовая теория спадает. А в России существует как бы два типа расовых теорий. Одна чисто расовая, кровно-расовая, другая в форме культурного расизма, и она распространена еще шире. Культурный расизм – это представление о том, что некие культуры по непонятным причинам, если кровные, там, скажем, все определяется некой действительно генетикой, то культурный расизм – это некая мистическая теория, которая предполагает, что культуры замкнутые, и они неистребимы и неизменяемы. Кстати говоря, рассуждение о том, что исламская культура заведомо всегда на все случаи жизни является плохой, опасной, более агрессивной и так далее, это одна из форм культурного расизма, и мы слышали его сегодня в нашей передаче. Будем мы привлекать к ответственности уголовной тех, кто использовал эту форму расизма? Я вообще большой скептик в отношении возможности с помощью уголовного преследования за идеологические концепции побороть расизм. Напротив, то, что я вижу в России, это всякий раз, когда существует какая-то форма уголовного преследования за идеологические наказания, число сторонников этих идеологических действий возрастает. Ну, пусть и рает, некое морально-этическое действие, которое не имело, насколько я понимаю, в нашем законодательстве никакой статьи, по которой можно было бы быть осуждено. Вот эти представители этой идеологии, на мой взгляд, неприятно, я отнюдь не поддерживаю эту группу. Да, так вот, она была осуждена и возбудила огромное число людей, которые будут ее поддерживать. Еще раз говорю, я не думаю, что идеологические концепции, даже самые опасные, эффективно уголовно преследовать, что это вот снижает число их сторонников. Вот за деяние в соответствии с этой концепцией, разумеется, необходимо привлекать к уголовной ответственности, но об этом мы уже с вами говорили. В России как раз с этим очень плохо обстоит дело.
Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова», винит в случившемся в Норвегии роковое стечение обстоятельств.
Такой серьезный теракт организовать нужен своеобразный террористический талант и, конечно, некоторая расслабленность со стороны правоохранительных органов, которые ничего такого и не ждут. Нас, в общем, желающих повторить этот опыт, я думаю, нашлось бы немало, но все-таки сейчас, поскольку за ними присматриваются такими желающими, это сделать непросто. В общем, мы видели, что попытки что-нибудь взорвать по тем же примерно мотивам у нас уже случались и не раз, и там погибали люди, но ничего даже приблизительно похожего сделать не удавалось. Я надеюсь, в ближайшее время и не удастся.
Вопрос Игорю Кудрику. Усилили ли в Норвегии после 22 июля прошлого года меры безопасности, антитеррористические какие-то стандарты?
А вы знаете, после того, как это произошло, и как бы страна переваривала то, что произошло, было очень много оправданий со стороны полиции и довольно мало критики со стороны политиков, и это немножко злило людей. Но была создана комиссия, парламентская комиссия, ее доклад как раз вышел накануне оглашения приговора Бревику. В результате этого доклада ушел в отставку на прошлой неделе начальник полиции. А сейчас новый начальник будет запускать реформу, в том числе и техническое оснащение. Как мы знаем, когда произошел теракт, у полиции была проблема даже добраться до острова. Они потратили более 20 минут, чтобы добраться до острова, поскольку их лодка сломалась, у них не было вертолета и так далее и тому подобное. То есть уроки такого рода реагирования на такого рода операции, они извлечены, и идет перестройка полиции в этом направлении. Что же касается спецслужб, поскольку им даже в голову не приходило, что человек типа Бревика может совершить что-либо подобное, они обращали внимание на каких-то мусульманских активистов, вели их, но вот белый норвежец, который закупал тонны селитры, у них никакого подозрения не вызвал. А, разумеется, сейчас тоже алгоритмы отслеживания подобных людей тоже изменятся. То есть очень много было в этом докладе указано на ошибки полиции, и сейчас запущены механизмы, которые призваны оградить будущую Норвегию от такого рода терактов. Я согласен, что до этого теракта Норвегия была очень расслаблена.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа, вот сразу после теракта премьер-министр Норвегии заявил, что этот теракт не разобьет народ Норвегии, а только сплотит. А у нас вот три девчонки попрыгали и сразу заговорили о каких-то дружинах черносотенных или не черносотенных. А в Норвегии-то католических дружин-то так и не ввели. Почему это так вот заговорили о них? Кого они будут охранять-то? Меня? А если у нас здесь мусульман нету? Вот у меня вот такой вопрос. Спасибо.
Насколько велик был религиозный мотив в этой трагедии, вопрос Эмили Паина?
Ну, мы слышали от коллеги Кудрика, что ситуация, которая произошла, это великая трагедия, и этот теракт скорее сплотил общество, чем разрушил. Я еще раз говорю, по-моему, уже третий раз повторяю, что проблема связи теракта Брейвика с проблемой мультикультуризма придуманная. Ее как бы она не просматривается в самом действии, в ее последствиях и так далее. Для меня это типичный случай славы Герострата. Вот, так что не было там религиозного подтекста. Он его, так сказать, притягивал за уши постоянно в своих декларациях чтобы как-то оправдать вот это свое Геростратово действие. И действительно прав человек, который задал вопрос, сплоченное общество в результате трагедии еще больше сплачивается, наше расколотое атомизировано, в результате любого события, в том числе и существенно менее трагичного, чем значит, дело Брейвика, дело Пуссерает, раскололо общество, и всякие круги, которые пошли вокруг вот этого второго действия, вокруг этого дела Пуссерает, предложение ведения всяких казачьих бригад или православных дружин самозащиты и так далее, разумеется, уже сами по себе только призывы еще в большей мере поляризуют наше население.
Андрей Савельев, председатель незарегистрированной партии «Великая Россия», считает появление экстремистов, подобных Брейвику, объяснимым процессом.
Брейвик – это фигура, которая демонстрирует давно уже запущенный процесс замещения жителей Европы, старинных национальных организмов, населением других регионов земного пространства. В России происходит ровно такой же процесс, что у нас замещающая миграция – это стержень политики Путина. И целью этого процесса является полное стирание коренных народов России. Они должны быть сначала нивелированы в культурном и политическом отношении, то есть превратиться фактически в подданных из граждан, а потом просто забыть, какого они рода племени. Поэтому появление ответных действий со стороны тех, кто живет в России, особенно тех, кто возбужден ситуацией личной несправедливости, следует ожидать. И у нас свои брейвики появятся в большом количестве. Сейчас в основном они культивируются среди футбольных фанатов, но придет время, это перейдет в политическую сферу. Вот эта накопившаяся агрессия будет выплескиваться безадресно, так же, как это произошло у Брейвика. То есть он фактически наказал все общество, без относительно того, кто перед ним был. Не разбирал лиц, которые стали его жертвами. Он просто мстил обществу в целом.
Слушаем вопрос москвича Павла.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, я бы хотел бы объяснить свою позицию. Мне кажется, все-таки неадекватно воспринимать его поступок. Понимаете, европейская семья рождает одного, ну максимум двух человек. А мусульмане рождают до 8-10, понимаете? И эта маленькая Норвегия, там 5 миллионов, она не сможет справиться с этим. Они, незаметно они заполняют все ниши. И Брейвик, это мужественный человек, я считаю. Он пошел и объяснил своим норвежцам. Правда, метод, конечно, жестокий.
Давайте дадим слово Игорю Кудрику. Расскажите, пожалуйста, о межнациональных отношениях в Норвегии, как они строятся и как относятся цивилизованные норвежцы к мусульманам.
Я бы сказал, что в Норвегии вообще, если с процентом отношений, то примерно 12% в Норвегии приезжих, то есть иммигрантов. А на первом месте это Польша, на втором Швеция, потом Пакистан и так далее, по убывающей. Как я уже говорил, 90 тысяч людей относятся к мусульманам. То есть по Европе, насколько я знаю, цифра иммигрантов тоже примерно колеблется между 10-15%. То есть поэтому говорить о том, что захват Европы идет и так далее, это опять же лозунги, которые используются этими партиями, которые набирают себе политические очки на экономическом кризисе европейском, на каких-то мелких конфликтах, которые возникают периодически между общинами и так далее. А здесь как бы нет отношения такого враждебного к исламу, который можно как бы было подумать, увидев то, что совершил Брейвик во имя борьбы с ним. Как я говорил, есть проблемы социального характера, есть у некоторых групп населения исламского, как я говорил, те, которые приехали из конфликтных стран, где происходит война. Эти вопросы, они решаются со временем, с помощью государственной системы. Есть проблема компактного поселения, например, выходцев из каких-то стран одних, там, где школы уже, в школах нет этнических норвежских и так далее, поскольку дети до того, как они идут в школу, не говорят на норвежском. Это тоже проблема есть, она тоже решается. В Дании, например, стали решать, что распределять детей так, чтобы было вместе с местным населением, чтобы дети лучше интегрировались и так далее. То есть ему это есть решение, но это не проблема ислама. Это ислама, это проблема социальной интеграции новых людей в общество.
Спасибо, вопрос Эмили Паину. Как по-вашему, может ли сравнительная мягкость наказания сделать пример Брейвика заразительным для других фанатиков?
Я хотел бы вот что сказать. Обратить внимание на то, что для норвежцев Брейвик – урод и враг. А для Андрея Савельева и молодого человека, который говорил как бы в его поддержку, это герой. И они ожидают, что и в России появится такой же герой. И, как вы понимаете, эти ожидания такого героя связаны совсем не с величиной и качеством наказания Брейвика. Это связано с той социокультурной системой, в которой живут большая часть норвежцев и в которой живут герои вот этой передачи и выступавшие у нас бывший депутат Савельев и масса молодых людей, которые говорят примерно так же, как он. Они выдают желаемое за действительное. Для них желаемое – это появление вот таких вот борцов, героев, которые действительно будут бороться с меньшинствами, убивать их якобы в целях защиты. Но это мы видели по отношению к Бевину, что его патриотизм лицемерен. Точно так же лицемерен и патриотизм тех, кто ожидает появления таких вот героев.
Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Война в Сирии. Более 200 тысяч беженцев в регионе. Михаил Ямпольский. Православие обыгрывается как гибрид национального и имперского. Во второй половине часа программа «Экономическая среда». А мы в нашей передаче обсуждали приговор норвежскому террористу Андерсу Брейвику, который получил 21 год тюрьмы. В ней участвовали Эмиль Паин, генеральный директор Центра этнополитических и региональных исследований, Владислав Белов, директор Центра германских исследований Института Европы Российской академии наук, Игорь Кудрик, правозащитник, эколог, живущие в Норвегии. Они все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Герман и Марк Штильман.
Самара была неасфальтированная, только Садовая была мощенной булыжником немецким, потому что немцы ее мастили, я еще их помню, пленных немцев, но в них камешки кидались.
В поверх барьеров воспоминания о самарских дворах.
Провинции все живут дворами, вспоминают, как было хорошо 10, 20, 30 лет назад. Двор – это каторга.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.